Глава 15. Некоторые опасные опыты раздвоения. Экстаз 3 и 4 степеней. Все ниже следующие опыты высшей степени опасны. Учащийся не должен пытаться производить их преждевременно, и особенно прежде, чем он не прогонит всякий страх и даже всякое опасение выполнения таких упражнений. Мы начинаем с опыта, называемого «выход в астрал», несмотря на то, что фактически этот опыт относится к магии и совершенно бесполезен для цели, которую мы преследуем. Мы приводим его потому, что оккультисты Запада придают таким вещам большое значение, а также по той причине, что эти опыты проливают свет на некоторые метапсихические феномены. То, что называют выходом в астрал, в действительности должно бы называться выходом в инфраастрал. Как мы уже видели, инфраастральный план очень мало отличается от физического плана. Так что иногда бывает трудно отличить принадлежащее одному от принадлежащего другому плану. Наши ощущения по своей природе инфраастральны. В обычной жизни мы только предполагаем физические причины этих ощущений. Но форма, которую мы придаем, инфраастральная форма. Из этого следует, что если инфраастральное тело отделится от физического тела, то форма наших ощущений не изменится. Зрение, осязание, слух останутся неизменными, только мускульные и органические чувства либо совсем исчезнут, либо, по крайней мере, значительно ослабятся, и это нетрудно понять. Это влечет за собой частичное или полное исчезновение веса. Все медиумы бессознательно реализуют более или менее полным образом выход в инфраастрал. Эта способность связана с естественной аномалией кровеносной системы и почти всегда с аномалией сексуального аппарата. Выход в астрал. Мы полностью отбросим наркотики, используемые колдунами всех стран, чтобы искусственно вызвать физиологическое состояние, необходимое для этих опытов раздвоения. Им всем присуще одно общее свойство – они являются ядами для кровеносной системы. Мы изложим только те процессы, которые учащийся уже применял в своем обучении. Мы очень советуем проводить свои опыты не иначе, как в присутствии проводника, который мог бы вмешаться в случае физического несчастья, всегда возможного. Однако это не является необходимым. Я буду предполагать, что вы оперируете одни. В этом случае нужно принять необходимые меры, чтобы во время операции вы не были ничем потревожены. Лягте на спину в нужной ориентации, головой к северу, и полностью расслабьте мускулы. Затем производите дыхательные упражнения типов 6 и 7 в течение 20 минут. После этого вы переходите к едва заметному поверхностному дыханию и в то же время делаете биение сердца едва заметным. Смотрите упражнение для кровеносной системы, глава 6. Надо, чтобы вы достигли состояния, внешне не отличающегося от смерти. В то же время необходимо, чтобы вы хорошо фиксировали свою мысль на одной идее или группе идей, но в такой системе символических представлений, которую вам не нужно будет менять в ходе опыта. Если будет иначе, вы потеряете сознание, как медиум в трансе, и потом ничего не будете помнить. Этот риск мало касается примитивных личностей, каковыми обычно являются колдуны, которые обычно думают или могут думать без словесных символов. Затем вы отождествляете, как уже было сказано раньше, ум с мозговой железой между бровями. После этого вы перемещаете ум в сердце или пупок и продолжаете это перемещение до тех пор, пока не почувствуете в избранном месте жар, горящий и фосфорицирующий, с которым вы должны отождествиться. В этот момент вы переносите жар на 20 сантиметров выше вашего физического тела, видимого вами, хотя ваши глаза закрыты, внизу, лежащего как труп. Вы будете неясно видеть и предметы в вашей комнате. Они будут казаться лишенными красок, беловатыми и более или менее фосфорицирующими. У вас появится впечатление, что вы стали очень легким и совсем ничего не весите. После этого вернитесь в ваше обычное состояние и хорошенько отдохните. Во время последующих опытов постепенно удаляйтесь все дальше и дальше от своего физического тела. У вас будет впечатление, что вы всегда связаны с вашим физическим телом как бы тонкой нитью. Наконец, вы сможете выходить из комнаты. Во время этих экспериментов вы будете констатировать, что некоторые физические препятствия вы можете преодолевать более или менее легко, в то время как другие не можете, возникают необъяснимые трудности. Опасностью этих опытов, на произведении которых мы вовсе не настаиваем, может быть или действительная физическая смерть оператора, или занятие его физического тела другим существом. Все метапсихические феномены объясняются более или менее полным выходом в инфраастрал и обычно бывают бессознательными, как в случае медиумизма. Благодаря предшествующим упражнениям учащийся сам легко сумеет воспроизвести различные метапсихические феномены. Интересно, что учащийся может долгое время производить эти опыты, не воспринимая в моменты выхода своего инфраастрального тела ничего другого, кроме существ и предметов физического плана, которые, как мы уже говорили, он видит в особом аспекте. Однако после более или менее долгой практики он начинает различать новые объекты и новые существа, которые обычно имеют малопривлекательный вид. Это инфраастральные существа и объекты, но часто это инфраастральные трупы людей и животных. Мы бы пожелали учащемуся не видеть их сразу. Астральные и душевные раздвоения иногда происходят самопроизвольно у некоторых медиумов или же в некоторых особых физиологических условиях. Таковы случаи пророчеств. Артистическое вдохновение – тоже такой бессознательный замаскированный случай. Не без причины древние дали одно и то же имя поэтам и гадальщикам – баты. Гений – явление того же порядка. Гениальность бывает либо следствием врожденного психического предрасположения, либо в более частых случаях следствием физической аномалии, которая естественным образом частично заменяет обучение оккультному искусству. Цель упражнений, которые будут описаны далее, вызвать экстаз третьей и четвертой степеней. Упражнения могут быть заменены практикой аскетизма, соединенной с великой мистической экзальтацией, или одной только мистической экзальтацией, как это происходит у каббалистов и вообще у всех западных мистиков. Практика этих упражнений всегда опасна, и мы советуем пробовать ее лишь тем, кто прошел и притом плодотворно все предыдущие стадии обучения. Чтобы понять это утверждение, нужно вспомнить то, что мы говорили в начале работы о сексуальности. Мы рассматриваем, как она связывает индивидуального человека с Адамом, а через Адама со вселенской жизнью. В обычной жизни это соединение происходит за счет индивидуума, который приносится в жертву роду. В тайноведческой же жизни адепт становится хозяином своей сексуальности. Он меняет роли и использует Адама для личных целей. Как мы уже отмечали, это соединение происходит на инфраастральном уровне. Душевный же организм можно себе представить как яйцевидную массу, взаимодействующую с головным мозгом. Эта яйцевидная масса обладает отростком, взаимодействующим главным образом со спинным мозгом, и многочисленными ответвлениями, взаимодействующими с нервной системой. Отросток следует представлять себе как полый душевный орган, посредством которого тело душевное и инфраастральное способны общаться с внешней средой, планом душевным и планом инфраастральным. В продолжении земной жизни в нормальном состоянии этот орган не функционирует. Обмен этих двух планов происходит через посредство низких планов. Для иллюстрации этого приведем пример зародышевой жизни эмбриона. Его кровеносная система не функционирует, и кровеносный обмен производится посредством материнского организма, с которым эмбрион связан пуповиной. Душевный канал оканчивается в пункте, взаимодействующем со священным сплетением. Кроме случаев аномалий, естественных и случайных, он в обычной жизни закрыт. Душевный канал сообщается с двойным каналом инфраастрала на уровне абдоминального сплетения, то есть в точке, расположенной в районе полости почек. Душевный и инфрадушевный организмы сообщаются между собой немного выше, на уровне солнечного сплетения или симпатического мозга. В результате дыхательных упражнений, которые мы изучали в начале книги, этот канал открывается у своего основания, то есть в инфраастральном плане, в точке, где индивидуальный человек отпочковывается от Адама. Отсюда и возникают метапсихические феномены, иногда неприятные, которые часто происходят в процессе обучения. Открытие канала очень облегчается гимнастическими упражнениями, которые мы описали после дыхательных упражнений, и особенно посредством внезапных прыжков из позиции сидя на корточке, или еще лучше, если прыжки производятся в правильной позиции – ситхасане. В настоящем это открытие уже осуществлено, и тем самым стало возможно функционирование душевного организма в этой земной жизни. К следующему упражнению учащийся должен подготовиться, соблюдая пост, по крайней мере, 12-дневный. Вообще пост должен длиться 20 дней. Выполнив предварительные условия, ориентация и так далее, ученик садится в правильной позиции ситхасана в комнате, как можно слабее освещенной. Затем он открывает глаза и тщательно добивается того, чтобы дыхание хорошо происходило через каждую из ноздрей. После этого он сосредотачивает ум на мозговой железе и медленно гонит прану вглубь через спинной мозг. Далее он должен произвести, возможно, более длительную задержку дыхания, во время которой следует сильно сжимать мускулы живота. Наконец, он резко вдыхает прану через спинной мозг, делая при этом как можно большее усилие. Это подъем кундалини. Результат достигается быстро, часто при первой же попытке. Иногда результат достигается тогда, когда его еще не добиваются, и мы предостерегали учащегося против этого случая, когда описывали упражнение 3 главы 6. Экспериментатор ощущает жжение, которое поднимается по спинному хребту и сопровождается своеобразным хрустом и потрескиванием, а иногда и сильнейшим шоком. Это жжение во время первых опытов обычно останавливается на уровне абдоминального сплетения, описанного выше. Повторив это упражнение несколько раз подряд, учащийся впадает в состояние оцепенения, бесчувственное состояние. Он становится неспособным производить какие-либо физические упражнения, даже поддерживать свое равновесие. Или, наоборот, его тело становится каталептически негибким. В этом случае он остается в ситхасане. Экстаз сватхистханы. Учащийся чувствует, что он увлечен выше самого себя, и в то же время он испытывает род сладострастного блаженства, не имеющего эквивалента в обычной жизни. У него появляются специфические ощущения видения. Они характеризуются тем, что этот неизвестный мир не является отличным от его собственной личности, не является внешним для него. Это экстаз третьей степени, первый из безличных экстазов. Он дает учащемуся прямое восприятие астрального плана. Продолжая практиковать упражнения, он почувствует, что жжение поднялось до уровня солнечного сплетения. Так он достигает экстаза Манипуры. Экстаз Манипуры. Экстаз, полученный в этом случае, имеет несколько другие характеристики, чем предшествующие. Впечатление слияния с миром, в который он оказывается перенесенным, будет более сильным, а ощущение сладострастного блаженства трансформируется в совершенно неописуемое ощущение, которое мы пытаемся определить как ощущение великого блаженства. Этот экстаз вводит учащегося в прямое сообщение с инфрадушевным планом. Это экстаз четвертой степени или второй безличный экстаз. Знания, полученные в результате этих двух экстазов, имеют впечатление не воспринятых, а полученных через непосредственную ассимиляцию. Физическое тело в течение этих опытов находится в состоянии каталепсии, производя впечатление мертвого. Советуем не делать эти опыты часто, а если делать, то только в присутствии других экспериментаторов, которые должны привести учащегося в чувство процессами, которые употребляются для приведения в чувство каталептика, если экстаз чрезмерно затянется. Если учащийся упражняется один, пусть особенно позаботится о том, чтобы его не побеспокоили посторонние, когда он будет в состоянии транса. В этих опытах есть следующие опасности. Первое. Скоропостижная смерть, когда душевный ток поднимается по спинному мозгу. Ученик, достигший второго этапа обучения и потерявший всякое желание жить в Адаме, то есть в текущей жизни, теряет всякий инстинкт самосохранения. Второе. Занятие физического тела учащегося существом другого плана – одержимость. Третье. Вид полусмерти. Ум не восстанавливается в физическом теле, но остается с ним соединенным посредством связи. Физическое тело в этом случае продолжает жить, но совершенно растительной жизнью. Это труп, который дышит, питается, двигается. Эти упражнения, которые дают нам счастье, одновременно и интеллектуальное, и того порядка, который невозможно понять тому, кто не испытал этого, не должны практиковаться никем, кроме адептов.